«Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить об Общероссийском народном фронте, о том, может ли он изменить нынешний курс партии «Единая Россия», правящей партии, или появление этой организации только смена масок, смена декораций. В нашей московской студии представитель Общественного совета при президиуме Генсовета «Единой России» политолог Алексей Чесноков и политолог и публицист, сопредседатель Движения за права человека Евгений Хлов. Я напомню, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И вы можете позвонить на телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России, и задать свои вопросы гостям московской студии «Радио Свобода». Я начну с достаточно простого и сложного одновременного вопроса. Собственно, а что такое Общероссийский народный фронт? Что это такое? Придаток «Единой России» или действительно вот такая маскировочная какая-то конструкция? Давайте начнем с Алексея, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, сколько вот не послушаешь экспертов, столько версий появляется. Для одних это все равно будет маскировочной какой-то версией для «Единой России». Для кого-то это будет придатком «Единой России». Для «Единой России» это что-то новое, что может переформатировать ее позиционирование по отношению к конкурентам. Мне кажется, что сегодня говорить о судьбе Народного фронта и о том формате, в котором он развивается, еще рановато, потому что даже 100 дней он еще не существует. И вы знаете, что лидеры говорили о том, что его будущее они видят и за пределы 4 декабря. Поэтому лучше все-таки основываться на какой-то в такой формальной терминологии. Общероссийский народный фронт – это неформальная общественная организация, в которую входят представители различных политических партий, общественных движений, организаций, которые воспринимают своим лидером Владимира Путина.
Странно, почему она неформальная, но я думаю, что мы продолжим это обсуждать чуть позже. Пожалуйста, ваша версия, Евгений.
Ну, с точки зрения российского законодательства, это незаконно незарегистрированное общефедеральное общественное движение, которое в нарушении закона о выборах создает избирательный блок с политической партией «Единой России». Вот с точки зрения федерального законодательства России такова ситуация.
Это юридическое.
Не может создавать блок, вот запрещен законом.
Вот именно, тем не менее, это движение, это не организация, там нет членства, там есть участие.
Как? Они же записываются на сайте.
Это там участие. Они не принимаются, у них нет голоса, они не получают удостоверения. Это движение, это именно участие. Значит, я хочу напомнить, что записываются они на сайте главы правительства Российской Федерации, что определяет состав превышения должностных полномочий, 286-я статья УК РФ, по поводу чего уже было обращение Алексея Навального в прокуратуру, и ждем ответа. Хотя уже месяц уже прошел, уже должны дать ответ.
Сайт вообще-то Общероссийского народного фронта существует отдельно на сегодняшний момент.
Запись в движение Общероссийский народный фронт осуществляется с сайта главы правительства. Это может сделать любой, зашедший на сайт главы правительства Российской Федерации.
Я, кстати говоря, должен отметить, я сегодня заходил на сайт фронта, там нет записи. Вот это удивительно.
На путинском
есть.
Нет кнопочки
для
записаться.
Для оппозиционеров и журналистов некоторых оппозиционных не удается никак записаться, чтобы потом с шумом не выйти.
Но есть же люди, которые к вам записываются, и очень весело. Типа господин Лебедева, например, да, со своей программой записался.
Ну, вот видите, как хорошо. Даже Лебедев записался.
Его приняли. Я хотел вас спросить, господин Чесноков, все-таки, вот если прочитать программные документы, они очень краткие. Вот я читаю. Цель ОНФ – построение сильной демократической суверенной России, страны с рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и поддержки предпринимательства, конкуренции, социального партнерства, ответственности работодателей, надежной защиты прав трудящихся, общества свободных и успешных людей, построенного на ценностях равенства прав женщин и мужчин, взаимоуважения гражданской солидарности представителей разных религий, национальностей, поколений, всех видов профессиональной деятельности. Не кажется ли вам, что это очень абстрактно все? То есть это такая теоретическая конструкция, которая в принципе не может привлекать, ну, скажем, условно говоря, человека с улицы. Но почему-то люди на Магнитогорском комбинате верят вот в эти вот теоретические
равенство
построения. Ну, например, да, вот в эти банальности какие-то, да,
вот
скучные.
Кстати, они не верят.
И как, они все записались.
Нет, ну, это так. Же проект документа, а не так, сам официальный так, документ.
А документ.
Он еще не
будет,
принят.
Документ
он
будет
же
лучше.
Обсуждается.
Угу. Ну, тем не менее, вот даже для обсуждения можно было придумать, наверное, что-нибудь более привлекательное, вам не кажется?
Ну, вот создавайте свой народный фронт, придумайте что-то привлекательное. Мне кажется, сегодня людям кажутся важными эти идеи. Они вступают в народный фронт, потому что они согласны с этими идеями. Вы знаете, мне кажется, в данном случае нужно смотреть не на некоторые слова, да, которые там написаны, потому что вы же понимаете, что любой программный документ, он описывает очень широкие задачи, широкие цели, тем более такой компактный документ, как декларация. Это же не программа как таковая, которая должна расписывать более-менее подробно, что перед собой ставит Народный фронт, как собирается достигать этих целей и так далее. Вот посмотрим, когда будет, видимо, первое серьезное мероприятие в рамках Народного фронта, и будет мероприятие, связанное с программой.
Это какое мероприятие?
Ну, вот сейчас же принимает господин Федоров заявки на написание программы Общероссийского Народного фронта.
Да, вот там
фронта.
Кнопочка есть, это я видел,
ну,
да,
вот,
что
видите,
можно написать ваше предложение в программу.
Вот, напишите, и тогда посмотрите, что там будет написано «близкое к народу».
Да, пожалуйста, Евгений, что вы думаете вот о таких программных или, как это сказать, декларативных, раз это декларация, заявлениях? Уж больно
ничего,
они неинтересны.
Я ничего не думаю, потому что это не имеет абсолютно никакого значения.
Да, а что
и прочитанная мной компиляция из правоконсервативной и левосоциалистических программ, ну, понятно, что было четко сказано в начале. Это сторонники Путина. Значит, это не сторонники «Единой России», хотя сказано, что формально написано, что движение создано для того, чтобы совместно участвовать с «Единой Россией» в выборах, то есть создавать предвыборный блок, что уже незаконно, но это скучно.
Где
это движение, почитайте ваши сайты.
Какие сайты?
Это было в том числе «Фронта». Почитайте ваши документы, там все написано, для чего создается движение. Для участия, и «Единая Россия» написала, что создается фронт для участия в совместно с выбором. Ну, это скучно повторять.
Так.
И президент Медведев сказал, что он же сразу среагировал, что некоторые, у которых рейтинг падает, идут на всякие ухищрения. Он сказал почти эти слова в середине мая.
Но он сказал, что это все в рамках закона, вы с ним расходитесь.
Ну, а что ему делать?
Как что ему делать?
Ну, как сопрезидент.
Говорит то, что он думает.
Ну, вы знаете, тогда либо-либо, да, либо крестик, либо плавки. Тогда бы он не стал бы вместо держателем поста президента на 4
года. Да, Михаил, в прошлый раз вы мне делали замечание в подобном случае.
Ничего.
Не извиниться за крестик, я извиняюсь. Так вот, проблема-то очень простая. И дело не в падающем домкратом рейтинге, что показал в ЦИОМ, а даже в ЦИОМ, а дело просто в том, что на самом деле мы все понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот сейчас было четко сказано, это движение в поддержку Путина, это правда, это движение, созданное под выборы 4 декабря, которое рассматривается на самом деле как плебисцит по возвращению Путина на пост президента. Из этого надо исходить. И все оценивать надо только с этой точки зрения. Сидя в этой студии 2 месяца назад, я сказал, что это фронт создал против Медведева, против его второго срока, против его создаваемой им с большим трудом коалиции модернизации. Пока все, что происходит, только мой вывод подтверждает. Поэтому, наверное, я думаю, что перед коллективом Магнитогорского комбината Путин любезнее, чем Медведев. Медведев вообще непонятно что для Магнитогорского комбината, что говорит. Вот. Вот если бы им предложили Магнитогорском комбинате публично выбирать между двумя сопрезидентами, вот это было бы очень забавное зрелище и поучительное, особенно если бы это было в прямом эфире.
Хорошо, я к Алексею Чеснокову здесь обращаюсь, да, просто вам сказано, так сказать, что это коалиция против Медведева, и фактически я перевожу на еще, так сказать, на более жесткий язык, на за застой. Не за модернизацию, за застой.
Ну, это опять же вы сказали, да?
Да, отвечайте.
Зачем мне отвечать? За что? За то, что вы нафантазировали. Отлично. Вы сами уж отвечайте. Докажите, что это коалиция за застой. На самом деле, вы
противоречите. За возвращение Путина.
Ну, это же не значит, что за застой, правда так. ведь?
А то есть вы подтверждаете, что это коалиция за возвращение
нет,
Путина?
Подождите, я сказал только то, что я сказал. Не надо фантазировать.
Так.
Вы приписали, что это коалиция за застой. Я говорю, что это не коалиция за застой.
Так. А коалиция за что?
За развитие.
Так, хорошо. За развитие через возвращение Владимира Путина на пост
опять
президента.
Опять же, это вы сказали.
А я вас спрашиваю, вы против?
Против чего?
Против возвращения Владимира Путина на пост президента.
Я нет.
То есть вы за?
Нет, я еще не сказал, что я за. Я сказал, что я не против.
Вы не против?
Нет.
А общенародный, общероссийский фронт?
Ну, вообще-то я не уполномочен говорить за общенародный российский фронт. Я даже не член фронта.
А как может быть можно быть членом фронта? Нам же уже объяснил Евгений, что там нет членства. Конечно, вы не вот, член фронта.
А что же вы тогда меня спрашиваете? Пригласите
там
члена
участие,
фронта.
Там участие-то такое.
А вы не участвуете в деятельности фронта? Как человек, близкий к аппарату «Единой России», скажем так, как
знаете,
председатель общественного
меня
совета?
Меня очень интересует деятельность Народного фронта, так. И, конечно, я принимаю участие в различного рода мероприятиях, связанных с общественными организациями, входящих в Народный фронт. Угу. Но поскольку меня не приглашали еще на мероприятия Народного фронта, я так, может быть, два раза всего лишь находился на них, и, честно говоря, мне понравилось то, что там происходит. Там обсуждают реальные проблемы, интересующие людей.
А вы расскажите, какие, например? Вот, если,
ну, например,
если...
проблемы деятельности организации в сфере ЖКХ. Угу. Вот одно из последних обсуждений было, это то, что сделать с управляющими компаниями. Потому что на сегодняшний день никаких политических ресурсов ни одной политической организации не хватает для того, чтобы обеспечить контроль за управляющими компаниями. Вот эта тема волнует общественные организации, которые входят в Народный фронт. Или, например, господин Лысаков, который входит в этот Народный фронт,
движение автомобилистов, да. Движение автомобилистов.
Говорил о том, что одной из больших проблем является проблема с такси.
Так.
Да. В Москве, например, в крупных городах.
Я не вижу
городах.
Проблему с такси.
Вы не видите,
но а он видит. Ну, поднимаешь руку, оно подъезжает.
Ну, не такси подъезжает, машина. Это разные вещи.
А в чем проблема-то?
Так в чем проблема-то с такси? Ну,
чтобы не
нет,
подъезжало.
Это Колосакову. Это Колосакову.
Вы были, поэтому мне интересно
узнать.
Вы говорите, узнать.
Что интересует, да-да-да. Какие темы. Я вот и называю. Тема такси, например, волнует участников Народного фронта.
Так, то есть участники Народного фронта, они идут, я не знаю, на выборы вместе с «Единой Россией», волнуемые темой управляющих компаний, темой такси, и все.
Ну, темы равноправия женщин, вы об этом сказали, там есть Союз женщин России, там есть Союз студентов МГУ. Вы пригласите людей из Союза студентов? Может быть, они вам более профессионально расскажут, что волнует сегодня студентов МГУ?
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире председатель общественного совета при президиуме Генсовета «Единой России» Алексей Чесноков и политолог и публицист, представитель движения «За права человека» Евгений Ихлов. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Напомню, пейджер 660-1046, смс-сообщение 7-903-743-2801+, не забудьте поставить. И телефон прямого эфира чуть позже включим, 8-800-222-12. Знаете, есть такое мнение, что вообще вот этот фронт, это в других условиях нечто было бы действительно полезное. Потому что вот, как нам уже господин Чесноков сказал, обсуждаются какие-то вот такие бытовые разные проблемы. Я там видел и другие истории, там где-то хотят мост построить, где-то еще что-то. Евгений, может быть, это действительно полезная инициатива? Вот с точки зрения такой бытовой, да, в одном месте там, ну, я не знаю, действительно какую-то там жульническую управляющую компанию приструнят, в другом там наведут где-то порядок в сквере, там субботник проведут. Может быть, польза будет?
Я еще раз повторяю. Во-первых, самое смешное, что 10 лет тому назад ровно с той же целью создалось движение поддержки партии «Единая Россия». Вот. Оказалось, почему, причем членами
мне
этого
кажется,
движения
это не
поддержки...
О том.
Нет, я говорю о том. В этом...
Партия «Единая Россия» еще 10 лет нет.
На самом деле есть. Есть коалиция.
Может быть, единство
есть
тогда.
Коалиция. Нет, было единство, потом, ну, как раз объединялся 2008-2001 года, слипалось с Отечеством, которое было с которым раньше враждовала. Дело же не в этом. Вот движение поддержки создавалось именно с этой целью. И в это движение поддержки входили вот эти самые ректоры, и директора, и рабочие, и все на свете, и фермеры, и автомобилисты. Все хотели решать эти самые проблемы. Что касается строительства моста силами общественного движения или субботника, это, пожалуйста, пусть «Единая Россия» выходит на субботник, выгоняет туда всех своих сторонников, дело нужное, важное, какой-то толк будет, опять же, от 2 миллионов членов. Но проблема в другом. Вообще-то с управляющими компаниями должна разбираться прокуратура, Следственный комитет, счетная палатка и так далее.
Муниципальная власть тоже может, в общем, как-то простите, с ними поговорить. Да.
Да, сити-менеджеры, да. Так вот, значит, оказывается, что прокуратура, которая назначается президентом, счетная палата, Следственный комитет, назначаемый президентом, не могут ничего сделать с этими самыми управляющими компаниями, с чудовищной коррупцией в сфере ЖКХ. И вдруг объединение автомобилистов, студентов, рабочих, колхозников. Фермеров, колхозников уже нет, их уморили рейдерскими захватами. Вот они все дружно наводят. А фермеров немножко есть, а вот колхозников как явление нет. Вот. Ну, вот так исторически случилось. Вот и все. Вот, ну, вот они могут прижать вот эти самые ЖКХ тарифы, да, коррупционные. А больше кто не может. 2 миллиона членов «Единой России» с этой проблемой не справились за прошедшие, когда там реформа у нас в 2003 году, реформа началась ЖКХ, значит, да, за прошедшие 8 лет не справились.
То есть им нужна
2 миллиона, 2 миллиона 100 тысяч членов партии «Единая Россия» с этим не справились. А сотни тысяч правоохранителей...
Еще взяли, что в 2003 году началась реформа ЖКХ?
Не знаю.
Реформа ЖКХ вроде началась в 2007.
Да нет.
Да?
Нет, я помню, как
управляющие компании, когда начали создаваться?
Я помню, когда, как принимались эти самые законы в третьем году, как тогда Яблоко с СПС бились насмерть за эти за все законодательные
вызовы. Они были отложены.
Вот. На самом деле, наверное, началась именно тогда, и давайте сейчас не будем углубляться в эту тему. Короче говоря, не справились они, сотни тысяч правоохранителей не справились, муниципальные чиновники, ну, они там либо вдоль, либо ничего не знают, либо живут на Марсе, не справились. И тут вот появился, срочно появился этот самый Народный фронт, и срочно он...
Справится.
Конечно, справится.
Алексей,
интересно,
то есть вы верите,
а вот наследникам Леона Блюма будут платить отступные какие-то компенсации? Мне просто интересно.
Алексей, так все-таки, действительно, ну вот как вот это все будет обогащение, да?
Будут платить отступные, судя по всему.
Ну, я люблю тоже юмор, но тем не менее все-таки верну вас на грешную землю. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите вот эти перемены? Хорошо, вы создали, вы или там ваши соратники, люди, с которыми вы вместе трудитесь там в «Единой России», создали или участвовали в создании вот этой вот структуры. И как вы видите, как она повлияет на саму «Единую Россию»? Потому что все-таки в выборах участвует политическая партия, а не вот аморфное такое вот какое-то непонятное движение, в которое записываются целыми городами, как городом Лермонтов, и деревней Большой Содом, тоже такое было, да? Вот, понимаете, и не Магнитогорским комбинатом. Как вы видите вот это влияние этого непонятного аморфного движения, которое озабочено проблемами такси, на партию?
Не, ну, во-первых, я так понимаю, что Народный фронт, и вы уже тоже об этом слышали, огромное количество людей новых приведет в списки партии, потому что в том списке 600 человек, который будет объявлен на съезде партии, те люди, которые будут выдвигаться, 150 мест получат представители общественных организаций, вошедших в Народный фронт. Не исключено, кстати, что это будет больше 150 человек. Это что касается федеральных выборов. Я хотел бы напомнить, что в 27 регионах в декабре будут выборы, и там тоже будут также представлены представители общественных организаций, входящих в Народный фронт. Там будут представители самых разных общественных организаций, и мне кажется, это плюс для партии, потому что сегодня мы оказываемся в ситуации, когда, собственно, политическая повестка не волнует многих людей. Людей волнует то, о чем вы говорили, мост, то, о чем вот я говорил, проблемы ЖКХ, то, о чем говорил Евгений, может быть, их волнует проблемы субботников, то есть того пространства, в котором они живут, да, городского, Вот сейчас асфальт в Москве кладут, вернее, не асфальт,
снимают, а плитку
да, снимают кладут. Асфальт, да. Ну, кое-где кладут и асфальт, если вы посмотрите, вот на Большой Грузинской кладут асфальт уже так долго, что лучше бы плитку уж положили. Вот, и мне кажется, это важно, потому что у этих людей своя проблематика, они говорят о тех темах, которые важны им, не о том, какой барьер нужен, 7% или 5%. Они говорят о том, что то будет волновать конкретных
людей. Они говорят
людей.
Не о правовом государстве, а вот об этих мелочах, правда?
Что,
это
что,
очень
простите?
Удобно. Но они не ставят больших целей, понимаете? Не цели изменения системы, целей наведения какого-то вот порядка там или сям в политической системе.
Михаил,
они живут малыми делами, и вас это радует.
Никто не говорит о том, что цели изменения системы являются более демократичным, чем цель, допустим, совершенствования системы. Это еще никем не доказано. Поэтому вопрос ведь в способах, насколько радикальным должны быть предложения. Если люди видят таким образом свое предназначение, значение в политике, то почему бы им так не реализоваться? Я, честно говоря, не вижу здесь никакой крамолы.
Ну, то есть вы сказали, что главная или там одна из целей – это обогатить вашу партию новыми людьми. Честно говоря,
и новыми идеями.
Ну, хорошо, пусть будут новые идеи. Новые люди, новые идеи. Честно говоря, пока не очень видно этих новых людей. Вот я посмотрел на так называемых праймерис, там, участников, и выясняется, что все люди-то знакомые какие-то. Они все были, но если некоторые были...
Вы просто очень хорошо информированный человек, Михаил.
Некоторые были в законодательных собраниях, некоторые там... Ну, в общем, все вроде какие-то не совсем... Вот, знаете, одно, правда, новое лицо я нашел вот сегодня, буквально натолкнулся, что в Челябинской области баллотировался от Народного фронта на этих праймерис, так называемых, владелец интернет-магазина, торгующего эротическим нижним бельем, Саша Курочкин, но набрал только 18 голосов, поэтому он не обогатит вашу партию.
Михаил, вы знаете, во-первых, это только первая площадка, не исключено, что на других площадках он наберет большее количество голосов, да, но на самом деле я здесь тоже не шутил, потому что
так
мне
это
кажется...
правда.
Нет, а я, вы знаете, я не в этом смысле... Вы иногда так говорите, владелец магазина, торгующего женским эротическим бельем.
Ну, я не сказал женским.
А что же в этом плохого? Мне кажется, хорошо, если женщины будут одеты в хорошее эротическое белье. Разве это как-то предосудительно? С точки зрения правового государства он должен быть поражен в политических правах?
Ничего подобного. Может быть, он человек веселый,
ну,
полезный,
может быть, да.
И у него масса идей. Я сказал, что конечно. Новое лицо, которое я обнаружил, разглядывая вот эти списки, там, сообщения корреспондентов о идущей кампании, да, я вижу там только...
Я много лет вас знаю, почти 20 лет наблюдаю за вашим творчеством. Знаете, спасибо. Что могу вам сказать? Мне кажется, к концу августа вы еще наскребете некоторое количество людей, которые будут набирать хоть сколько бы то ни было голосов. Мне вообще кажется очень интересным, что владелец магазина женского эротического белья набрал даже 18 голосов. Это означает, что...
Из 400, по-моему.
Из 400. Это очень хорошо, кстати. Мне кажется, это свидетельство демократии. Ведь в авторитарной системе он бы не набрал и 3 голосов. Люди бы боялись отдавать голоса за владельца такого магазина.
Ну что ж, на этом мы сделаем паузу в нашем разговоре с представителем «Единой России» Алексеем Чесноковым и представителем движения «За права человека» Евгением Ихловым и продолжим нашу дискуссию или беседу, как угодно, в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Норвегии в результате двойного теракта погибли, по последним данным, 76 человек. Жертвами взрыва возле стали 8 человек. При вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы погибли 68. Ранее сообщалось о более 90 погибших. Сегодня обвиняемый в совершении этих нападений Андерс Брейвик предстал перед судом в Осло. В Татарстане началась операция по доставке теплохода «Болгария» в док, где с ним продолжат работать следователи. Уже известно, что по завершении всех работ судно утилизирует тела двух женщин, которые считались пропавшими без вести, были обнаружены сегодня в трюме. В Ингушетии отменен режим контртеррористической операции в нескольких районах Назрани, как сообщила Тартас, источник правоохранительных органов республики. Мера была введена в связи с появившейся сегодня информацией о готовящемся теракте с использованием самодельной бомбы. Международный валютный фонд призвал американских политиков не затягивать с принятием решения о повышении лимита госдолга США. МВФ настаивает также на всеобъемлющих мерах сокращения бюджетного дефицита США, без чего, как подчеркнули в руководстве валютного фонда, инвесторы утратят уверенность в способности американского правительства расплачиваться по своим долгам. Суд в Стамбуле сегодня вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка. В 2007 году Агюн Самаст, которому в момент преступления было 17 лет, приговорен к 23 годам тюрьмы. Он осознался в убийстве. Правительство Сирии сегодня одобрило законопроект, разрешающий формирование новых политических партий. По сообщению сирийского информационного агентства САНА, запрещено создавать партии на основе этнической, племенной или религиозной принадлежности. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС». Об этом сообщил Радио Свобода руководитель издательского фонда «Вельск.Инфо» Константин Мамедов со ссылкой на правоохранительные органы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель общественного совета при президиуме Генерального совета партии «Единая Россия» Алексей Чесноков и политолог и публицист, сопредседатель движения «За права человека» Евгений Ихлов. Говорим об Общероссийском народном фронте. И я хотел бы поинтересоваться... А, да, сначала у нас все-таки телефон. 8 800 222 12. Уже у нас есть слушатели, которые готовы задать свои вопросы. Но я хотел бы поинтересоваться все-таки этой процедуры вот так называемых праймерис с участием объединенного этого фронта, Единой России и так далее. Алексей, могли бы вы объяснить две вещи? Я не очень понимаю, кто, во-первых, имеет право голосовать на этих праймерис, да, вот могу я прийти, скажем, с улицы и там проголосовать, поучаствовать в отборе ваших партийных или там партийно-фронтовых кандидатов. И второе, собственно, меня поразило одно сообщение о том, что на самом деле, которое подсказывает мне, по крайней мере, что результаты этого голосования не имеют никакого значения, потому что оказывается, что все эти кандидатуры, там, переместить списки, кого-то исключить, которые кого-то выключить, может лично Владимир Владимирович Путин, как председатель партии, правда, в ней не состоящий. Вот ответьте мне на эти два вопроса.
Ну, первый вопрос. Если вы являетесь членом общественной организации, входящей в Общероссийский народный фронт или членом Общероссийского народного фронта, вы можете поучаствовать в качестве выборщика, то есть и в качестве того человека, который может выдвинуть свою кандидатуру. Но, правда, время уже прошло, если вы до 21-го бы выдвинули свою кандидатуру, то же самое, вы могли бы поучаствовать. Поэтому все организации представлены, конечно, люди, которые с улицы заходят туда, они могут только посмотреть.
Но вот человек в городе Лермонтов, там же все состоят в Общенародном фронте, то есть любой житель города
Лермонтов может участвовать, участвовать в праймерис. Угу. А что касается списков, ну, это некая лукавость такая. Дело в том, что, конечно, результаты праймерис будут учитываться, но, разумеется, по уставу вообще-то и партии, и по процедуре праймерис могут быть внесены дополнительные кандидатуры в этот список участников. Но, вы знаете, мне кажется, это было бы странным, если бы огромное количество таких кандидатур было в сентябре. Я думаю, что в основном это будут те люди, которые прошли праймерис. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вообще-то впервые такое большое количество депутатов, да, и в том числе и вице-спикеры Госдумы, поехали в регионы и участвуют в этих праймерис. И, кстати, многие из них не набирают голоса. Я не знаю, видели вы результаты первых площадок, там даже самые известные, авторитетные многие депутаты в регионах проигрывают новым
депутат
людям.
Депутат Мединский почему-то шестое место вот занял.
Ну, правда, по итогам
далеко
двух площадок
он поехал куда-то.
Эйнштейн первое в Самаре.
Хотя сменил регион, да. Ну, бывает.
Ну, вот видите.
Но меня волнует вот все-таки главный решающий голос Владимира Путина. Это что, принцип фюрерства, когда фюрер может все? То есть это, знаете, есть как кто-то какие-то придумывал шахматы с фигурой дракон, да, который вылетает из-за пределов доски и может съесть любую фигуру. Вот Путин в данном случае это тот самый дракон.
Он, кстати, да, по году рождения дракон.
Шахматы с драконом, да, такие политические. Это, так вот, что это такое? Обычно все-таки таких сверхполномочий в нормальных условиях, в демократических условиях, вы же боретесь за построение сильной демократической, суверенной, правда, России.
Я не вижу противоречия демократическим принципам в данном случае.
А объясните,
в чем противоречие?
Ну, в том, что лидер партии, или как он у нас
может
называется,
добавить людей в
может
этот список,
добавить, убавить сам без консультации с партией.
Михаил, знаете, в чем основная проблема? Политика – это всегда практика. Давайте посмотрим по итогам составления списков, сколько людей появится новых и сколько сколько будет оттуда убрано лидером. И тогда мы с вами определим, насколько это демократическая процедура или не демократическая. Я абсолютно уверен в том, что это демократическая процедура.
Ну, вот Борис Грызлов же не поехал ни в какой регион участвовать в этой замечательной процедуре, например, правда? Тем не менее, я уверен, что он в списках появится.
Ну, он же один из лиц Единой России.
То есть, ему не нужно общаться с народом?
Нет, подождите, у нас есть еще несколько вопросов, да? У нас же есть еще десятка, первая. Вполне возможно, что Борис Грызлов войдет в число 10 людей, которые будут внесены в федеральный список партий.
То есть на праймерис федеральный список не отбирается?
По регионам, да, только лишь.
Пожалуйста, Евгений, что вы думаете об этой процедуре?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, на самом деле, без некоторых уточнений, это все не имеет никакого значения. К сожалению, я должен сделать небольшое отступление юридическое. Только в Российской Федерации в условиях суверенной сильной демократии лидер партии может не быть ее членом, и это соответствует закону о партиях. Замечательно, да? То есть Путин член движения поддержки партии, при этом ее возглавляет, имеет право менять членов партии в избирательном списке. Во-вторых, по поводу 10. Тут прозвучала уже инициатива в рядах Единой России, что федеральный список был из одного человека, то есть Путина. Поэтому насчет десятки непонятно. Ну, один в 10 лицах, там, ну, такой дракон классный. Как из Откровения Иоанна Богослова. Вышел из моря зверь 10 головами. Так вот, самое интересное другое. Самое главное – это на каких местах в списке стоят люди. Уже были сообщения, что молодняк, который искренне считал себя попаданием на селигер новой политической элиты, из списка выкинут, и эти непроходные 20% мест отдадут этим самым фронтовикам. 600 мест, парламентский список. Если в Госдуму пройдет 300, да, квалифицированное большинство.
Вот она 300 сенсация, представляете?
Никуда.
Пока по опросам я вижу 53%.
Да, неважно, кто как голосует, важно, как считают. Если в Госдуму пройдет 300, да, там, 2 трети, как сейчас, то в результате 300 из этого списка 600 не попадут. И самое забавное, на каких местах будут представители фронта. Самое интересное также, на каких местах будут участники фронта, не члены, не участники, ритуала приема не было, из тех организаций, которые ранее не входили в движение поддержки Единой России и не имели с ней заключения о политическом сотрудничестве.
Я знаю только Лысакова, по-моему, с движением автомобилистов. Может, я кого-то еще пропустил?
Там Митвор еще есть.
Зеленая волна какая-то, по-моему, да? Его успели, кстати, включить в праймерис в последний момент, где-то вот на Волге, да?
Что касается результатов...
На Каме, значит.
Понимаете, я еще раз говорю. Вот, понимаете, вот механизм. Человек записался на сайте... На премьерском сайте записался в Народный фронт. Приходит на праймерис и говорит, знаете, а я ваш, я на сайте записался. Он говорит, мужик, ты чё? Или там, дама, вы куда прёте? Какой сайт, куда вы записались? У нас список,
а может быть,
у вас
наоборот,
нет.
Скажут, мы вас рады видеть.
А они не могут об этом знать, потому что я абсолютно уверен, что распечатки с записи на сайте не доставляются в каждый регион откопирован, потому что неизвестно, с какого города человек записался и в какой город он приедет вступать.
Ну, слава праймерис. Богу, бюрократии у нас нет.
Вот, бюрократии нет. То есть человек с улицы приходит, говорит, знаете, я тут надавеча записался на сайте, хочу, знаете ли, голосовать. Вот. Интересно. Ну, ладно. А когда происходит еще одна интересная вещь на тему о законе, когда происходит вступление трудового коллектива, а получается, вступает большинство, то значит, что членом становится трудовой коллектив, что, опять же, запрещено российским законодательством. То есть, совсем все замечательно у нас получается.
В общем, прокуратура явно не следит за вашей деятельностью.
Нормальная прокуратура потом все расставит на свои места.
Мы сегодня очень много говорим о том, как построены списки, праймерис и так далее. Я хотел бы сказать две вещи. Первое. Нужно дождаться результатов праймерис для того, чтобы посмотреть, сколько... попадет из тех самых единороссов, которые сегодня заседают в парламенте, в эти списки, и сколько не попадет. Это очень интересная фактура. И, во-вторых, когда будет съезд, интересно будет посмотреть на действительно тех представителей общероссийского народного фронта.
То есть степень обновленности партии, вы хотите
сказать? Да. Ну, и вы знаете, я сегодня, мне кажется, могу спрогнозировать, что на выборах достаточно большое количество людей от общественных организаций пройдет в новый парламент.
То есть у партии будет новое лицо, возможно?
Ну, я бы сказал так, появится много новых лиц, я бы так сказал.
Ну, посмотрим.
А лицо у партии пока одно, как известно.
Да, у вас действительно вождь, лидер, фюрер, как хотите.
А это во всех партиях. Вы можете назвать другую какую-то партию?
Могу.
Какую?
Пожалуйста.
Партия Народной Свободы.
А это такая партия существует?
Она существует.
Вы же так на закон ссылаетесь. По закону она не существует.
Нет, секундочку, по закону она не зарегистрирована, она существует.
Она судится за свою
регистрацию. Значит, она не существует.
Нет, секундочку.
Она будет существовать только тогда, когда она будет зарегистрирована.
Нет, неправда. По закону об общественных объединениях она существует, она проходит процедуру регистрации.
То есть станет политической партией.
Я еще раз повторяю.
Пройдет процедуру регистрации.
Я еще раз повторяю. Сейчас это организация, которая проходит процедуру регистрации. Так. В соответствии со статьей 3 закон о общественных объединениях, ну что мы будем с вами рассказывать? Все это вы знаете.
Давайте мы Геннадия из Ленинградской области.
Я хочу про другое, одну вещь скажу.
Извините.
Насколько обновится лицо сидящих в думском буфете, в то время как кнуты фракции с высунутым языком будут бегать с карточками по рядам в пустом думском зале? Это хороший вопрос.
Понятно. Пожалуйста, Геннадий из Ленинградской области, ваш вопрос участникам передачи. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я хотел Алексея Чеснокова спросить, интересует ли Народный фронт проблема тотального воровства многих руководителей и чиновников, растущей коррупции и отсутствие реального права отдельно взятого гражданина бороться с этими явлениями. Например, я бы пожелал пригласить контрольно-счетную палату Ленинградской области для проверки расходования средств ремонта домов по 185-му закону. А мне отвечают, контрольно-счетная палата может приехать только по постановлению законодательного собрания области, где большинство «Единой России», они не пойдут на это. Почему? Для «Единой России» личность равна почти нулю. Спасибо большое.
Пожалуйста, отвечайте,
Спасибо
Геннадий.
Большое за ваш вопрос. У меня единственный вопрос, а чего же вы тогда не обратились в приемную того же, той же партии «Единая Россия» и приемную Путина? Насколько мне известно, там такие случаи фиксируются, и они обязаны зафиксировать ваше обращение, и тогда можно будет на него как-то отреагировать. Я не очень понял, к кому вы обращаетесь с точки зрения контрольно-счетной палаты Ленинградской области в этом связи. Ну, не знаю, может быть, у вас своя процедура? Вы обратитесь в приемную, и там люди вам помогут. И более того, если вы каким-то образом оставите свои координаты, так мы остались координаты, слушали?
Ну, можно будет, на пейджер послать, да. Без проблем. 660-1046, посылайте, пожалуйста, московский номер. Ну, давайте еще Владимир из Нижегородской области, пожалуйста. Владимир.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
У меня вопрос к Чеснокову. Он единорос, по-моему, да?
Да, не сомневайтесь. Матерый,
вот такой вопрос. Наш президент большой ученый, корифей во всех науках.
Это кто-то другой, мне кажется, вы перепутали.
Ну, как он самый. Он не раз говорил, что наши террористы будут уничтожены. Да и тот президент мочил в сортире. А вот почему в Норвегии не убили этого подлеца? Вот такой вопрос.
Но мы не про Норвегию все-таки, Владимир. Не про Норвегию, хотя вопросов много, и один из вопросов, который, между прочим, ставят и сторонники «Единой России» из Объединенного фронта, прямо вот я тут обнаружу, свеженькие, обращаются, говорят, войдем в Народный фронт, молодые там люди какие-то, если будет принята программа вооружения народа, вот, короткоствольным оружием. Так что есть и такие, ну,
кстати,
сторонники.
Мне кажется, это интересная тема, которую неплохо было бы обсудить. А почему бы ее не обсудить более широко, не только на площадке там фронта? Может быть, и расширив, пригласив общественные организации, которые не входят в Народный фронт. Мне кажется, эта тема очень важная.
Тема
если
интересная.
Она волнует людей, почему отказываться от ее обсуждения? Вот я, например, не являюсь сторонником этой процедуры, но я не считаю правильным затыкать рот тем людям, которые считают необходимым, особенно после таких событий, как в Норвегии, как, вы знаете, у нас тоже часто происходят подобного рода события, может быть, с меньшим трагическим финалом. Ну, эта тема очень важная.
Ну да, пока
у меня
правда,
нет ответа на нее,
пока, правда, «Единая Россия», насколько я помню, ужесточила условия оборота вот этого самого оружия для самообороны. Так что обсуждать, наверное, надо. Хорошо бы это обсуждали, знаете, не только в студиях, но еще в парламенте.
Нет, вот это обсуждается.
С обсуждением
Михаил,
в парламенте как-то плоховато.
Насчет того, что обсуждается в парламенте, я вам могу сказать, неоднократно были слушания. И, кстати, я хотел бы обратить ваше внимание, что даже внутри власти исполнительной существуют различные точки зрения. Тот же Михаил Борщевский постоянно твердит о необходимости все-таки разрешить гражданам носить оружие.
Я не понял, а Борщевский давно стал исполнительной властью?
Не, он представитель, президента.
Нет, он представитель правительства в судах.
В судах.
Да.
Так что он чиновник правительства.
Он сотрудник, он чиновник правительства.
Не исполнительная власть, не важно.
Да. Это исполнительная власть правительства.
Лариса Дмитриевна, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне неожиданно дозвонилась до члена «Единой России», честно, живого единоросса. Значит, у меня вопрос, у меня много коротких вопросов. Что будет с медициной после выборов президента и этих выборов парламентских? Угу. Уменьшится ли количество силовиков во власти? Угу. Теперь так, 2,5% за годы Путина уменьшилось количество населения России, но на 42% выросло количество чиновников. И будут ли в парламенте или в местных вот эти девушки из «Порву за Путина», очень такие симпатичные?
Ну, давайте начнем с девушек, Алексей. Девушки будут?
Я бы, конечно, с удовольствием их и пригласил, но мне кажется, они не участвуют в праймерис, и поэтому,
то есть
к сожалению,
они сами
решили свою судьбу.
Понятно. С количеством силовиков что будет? Ваш прогноз?
Мой прогноз, что количество их, скорее всего, будет уменьшаться.
А я вот в это не очень верю, поскольку военные расходы будут увеличены, между прочим, в ближайшее время усилиями «Единой России» на человека в России с 400 до 700 долларов в год. То есть по 300 долларов с каждого россиянина дополнительно ежегодно. А между прочим, на госзакупках воруется каждый пятый рубль. Между прочим, говорил это, собственно, Дмитрий Анатольевич Медведев. Так что с силовиками серьезный, по-моему, вопрос. Вообще ощущение такое, что вот как раз вся эта суета вокруг фронта, она уводит нас от действительно серьезных проблем, о которых, кстати, сказала и Лариса. Вот там уменьшение количества населения, там те же силовики, рост чиновников. Как вы думаете, Евгений?
Понимаете, в чем дело? Ну, это на самом деле, как сказать, это даже не уводит, потому что опросы все равно фиксируют снижение поддержки Путина, снижение поддержки Медведева, снижение «Единой России».
6%.
Значит, соответственно, вся эта возня, это
а Левада даже снижение поддержки Парнаса зарегистрировал сегодня.
Я еще раз, ну...
Алексей, не перебивай.
Значит, наносоциология.
Речь идет, не надо оскорблять, вы все-таки не социолог, к науке не имеете отношения, а Левада имела отношения.
Вы тоже, мне кажется.
Значит, я
давайте
не ругаю.
Я
ученых и не ругаю. Так вот, значит, понимаете, в чем дело? Ну, это все возня, это кормушка для политологов, это развлечение для прессы, это имитация бурной деятельности. В стране появился политический процесс. Единственное политическое событие в стране, реальное политическое событие, это формирование вот этого самого фронта. Никаких других политических процессов в стране не происходит, ну, кроме грызни двух сопрезидентов. Но вот мы тут говорили про Москву. С 2005 года полный контроль над Московской городской думой осуществляет партия «Единая Россия». Мэр от «Единой России» Лужков. Потом его меняет другой мэр, От «Единой России» Собянин. Да, при этом оказывается, что при Лужкове все было не так, разворовывалось. Потом выясняют, что при Собянине почему-то снимают асфальтовую плитку. При этом жителей призывают в Народный фронт обсудить проблему плитки, потому что фракция «Единой России» в Московской городской думе и глава организации городской Собянин ничего с этим поделать не могут. А вот простые люди, они, конечно, внесут обсуждение в проблему такси, плитки. А также они будут решать... А также они не будут решать эту тему, потому что этот вопрос решает правительство, решает Голикова. Речь совершенно о другом. Вот зато мы будем обсуждать Если бы норвежские 13- и 15-летние дети имели автоматы Калашникова, они могли себя защитить или нет? Вот это мы будем решать эту сложную проблему. Ну и, собственно, я думаю, что поскольку мне вряд ли дадут слово, я хочу воспользоваться случаем для того, чтобы поздравить политзаключенного Алексея Пичугина, присоединиться к тем сотням правозащитников, писателей, ученых, которые его поздравили. У него сегодня день рождения. Я искренне желаю ему на следующий год быть на свободе вместе с остальными политзаключенными России, а и желаю, чтобы их места заняли их гонители.
Интересное предложение. Ну что ж, а я вернусь к теме, которую Лариса Дмитриевна все-таки обозначила, про здравоохранение. Я вот хотел спросить Алексея, а вот с доктором Рошалем-то вы договорились? Он все критиковал закон о здравоохранении, а теперь вошел в Народный фронт, и закон как-то отложили.
Ну, будет ли компромисс, Михаил, с доктором Рошалем? Во-первых, насколько мне известно, вот сегодня как раз на сайте партии «Единая Россия» доктор Рошаль рассказывал о том, почему даже тот проект закона о здравоохранении, который сегодня существует, его не устраивает, и что там нужно изменить. И, насколько я понимаю...
То есть он не смирился?
Нет, он не смирился. И, кстати, именно в этом был смысл его вхождения в Народный фронт. И, насколько я понимаю, достаточно удачное пока для него.
Бороться изнутри.
Что?
Разлагать власть изнутри.
Ну, тоже неплохо, на самом деле. Если такие люди, как Рошаль, будут разлагать власть и менять представителей «Единой России», мне кажется, это на пользу и власти, и «Единой России», и здравоохранению.
Может, вы и министра... Я не знаю, я не специалист по области здравоохранения.
Надо спросить, готов ли он быть министром, потому что работа министра, она несколько отличается от той функции, которую он сегодня выполняет. Все-таки министр – это не организатор общественных дискуссий.
Да? Ну, он оппозиционер внутри правящей структуры.
Теперь. А разве это плохо? То есть это доказывает с точки зрения многих, что правящая структура тоже может абсорбировать оппозиционеров, то есть выполнять свою функцию.
Я помню, был такой лозунг, что надо входить в КПСС и изнутри,
да, и разлагать
ее менять.
Изнутри.
Да.
Демплатформу тогда создавали.
Совершенно верно.
Коллеги,
я помню, Станкевич вступил тогда в партию, было дело.
Кто? Сергей Станкевич?
Да, Сергей Станкевич. Да.
Владимир Лысенко.
Известный демократ. Лысенко.
Некоторые кадеты тогда пошли, некоторые, да?
Ну, да. Так вот, хорошо. Еще один такой вопрос интересный. Вот, кстати говоря, Евгений сказал, что одно политическое событие, а мне все-таки кажется, что есть еще политическое событие, это реанимация партии «Правое дело» во главе с Михаилом Прохоровым, вот она начинает рекламную кампанию во всех регионах, и есть такое ощущение, что партия «Правое дело» – это новый партнер «Единой России» вместо уставшей немножечко в связи с возрастом лидера ЛДПР и уж совсем опущенных в воду теперь эсеров. Это так? Это для вас партнер? Справа, Алексей.
Что вы вкладываете в понятие «партнер»?
Ну, если когда не хватит голосов там где-нибудь в Думе, вот откуда ни возьмись, выходят правые силы эти странные и помогают получить условное конституционное большинство, которое пока по опросам «Единая Россия» не получает, ну, даже несмотря на
знаете,
Народный фронт.
Я думаю, что сложно пока говорить об этом. Мне кажется, что «Правое дело» сегодня позиционирует себя как некая альтернатива «Единой России», поэтому вряд ли они будут готовы голосовать за многие законопроекты, которые будут социально ориентированным. Я думаю, что они будут более идеологизированы по некоторым законопроектам, чем это кажется сегодня на первый взгляд. Другое дело, что надо сначала еще хоть какой-то результат на выборах получить. Пока же социологи не фиксируют никакого сколько-нибудь заметного результата.
В Москве рост
дела.
С 1 до 7%.
Ну, это вдруг. Очень условный рост, на самом деле. Вы же понимаете, что
медиаэффект.
Это... Да, я понимаю, но еще раз, да, мы говорим о российской социологии, и по данным по всей России, сегодня «Правое дело» не набирает того процента голосов, которые необходимы даже для получения одного места на приставном стульчике. Поэтому, когда станет понятно, насколько влиятельна эта фракция может быть, тогда и можно будет рассуждать. Мне почему-то кажется, что многие законопроекты, которые «Правое дело» может инициировать, могла бы поддержать и «Единая Россия». Но это уже вопрос, опять же, к сторонникам «Правого дела».
Евгений, что вы думаете о Михаиле Прохорове и вот этом
Ничего
проекте?
Не думаю, потому что не... я говорю, я хочу обсуждать реальную политику.
Так.
А вариант, когда очень богатого человека приглашают во властные структуры, просит, внушительно просит возглавить оппозиционную партию, я еще раз говорю, есть два реальных политика в стране, это Путин и Медведев. Они ведут между собой жестокую борьбу за власть. Один из них в качестве реального инструмента политической борьбы создал из небытия Народный фронт. Я жду ответа второго хода, встречного. Это реальный политический процесс. Никаких других реальных процессов в сфере публичной политики здесь не происходит, потому что ее в этом смысле не существует. Публичной политики, легальной публичной политики.
Алексей.
Оппозиционная полудиссидентская деятельность, только не кухонная, а интернетная, и, так сказать, небольшие акции и митинги – это, так сказать, фаза перестройки.
Алексей, что вы думаете?
Я согласен с Евгением в этом смысле, поскольку вот даже последняя попытка через интернет создать акцию наподобие Минской на площади Европы с треском провалилась, 2 человека, по-моему, пришло. И это показывает, в общем-то, ту нищету, с которой идут к людям наши оппозиционеры многие. Я считаю, что, да, действительно, сегодня и Путин, и Медведев – это самые 2 крупных политика в стране. Это люди, которые предлагают позитивную повестку дня.
Мне кажется, они разную предлагают
повестку. Они разную предлагают повестку. Один говорит о более быстрых темпах развития, второй говорит, что нужно все-таки сохранять стабильность и нужно не расплескать те самые достижения, которые есть сейчас.
А есть ли достижения?
Ну, вы знаете, Михаил, мне кажется, есть. Вы же сами говорили вот перед нашим эфиром о том, что были в Челябинске и какие-то достижения там обнаружили.
Их можно обнаружить везде, понимаете? Жизнь меняется естественным
способом. То есть все-таки какие-то есть?
Всегда. Всегда, конечно. А, кстати, как с партией эсеров все-таки? Уж так на полсекунды. Их списали вы с политической арены?
Мы?
Да.
Ну, пока они еще существуют.
Деликатный ответ. Евгений, маленький вопрос. Есть такой прогноз, что на самом деле Народный фронт нужен просто для того, чтобы замаскировать фальсификации будущие на выборах, когда вот рейтинг-то партии падает, а результаты будут совершенно другие. И вот будут объяснять, вот создан Народный фронт, и он спас Единую Россию и поднял ее результаты.
Как ни странно, я когда шел в студию, я как раз и думал, что именно этот вопрос как-то возникнет. А я не понимаю, зачем Народный фронт для фальсификации? До этого фальсифицировали, после этого будут фальсифицировать.
Чтобы красиво выглядело.
А все равно будет безумный скандал. Не будет. А кого это убедит? Что люди не знают, почему они голосуют за Путина, или люди не знают, почему они голосуют против, или люди не знают, почему они не пойдут на эти выборы, или будут рвать бюллетени в избирательных кабинках. Все знают. Все уже определено. И все знают, что это будет фальсифицировано. И все знают, что через несколько лет будет признано, что выборы были незаконными, виновные будут привлечены к ответственности. Все это же известно.
Да, жалко, что жить в эту пору прекрасную многим уже будет не суждено.
Почему?
Да,
несколько лет и проживем, да. Я так полагаю.
Вот видите, по-моему, это был разговор оптимиста и пессимиста, но кто из них оптимист, а кто пессимист, решайте сами. У нас в гостях были представители «Единой России» Алексей Чесноков и Евгений Ихлов, представитель «Движения за права человека», а вот Александр нам написал: «Народный фронт Путина вызывает в памяти шварцевского дракона». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были шокированы этим насилием, шокированы...
Период своего членства в норвежской либерально-консервативной партии «Прогресс».
Работы идут сейчас параллельно. Первая операция – это по приданию судна положительной плавучести.
Мы считаем очень важными достигнутые предварительные договоренности.
Это было постыдное решение. Шандор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».